И сегодня мы будем говорить про праведных женщин. Да, нашим цатканиот. Очень такая тема, которая очень подходит заключить этот цикл. Именно поэтому она и была выбрана последней. И я тут хочу разобрать несколько аспектов. С одной стороны, у нас есть... То есть, как бы то, что я хочу разобрать, это и праведных женщин в общем, и, как оказалось, есть список праведных женщин. Да, так мы поговорим и в общем, и по отдельности, и бейзрат ашем закончим про праведных женщин в общем. Есть мидраш. Йелькут миамлюэс на недельную главу Шуфтин. Благодаря праведным женщинам евреи вышли из Египта. Благодаря правильным женщинам будет последнее избавление, бейзрат ашем, которого мы вот так ждем. Я немножко говорила на нашем самом-самом-самом первом занятии про праведных женщин во время выхода из Египта, поэтому я повторю вкратце. Сказано, да, это очень известно, что вышли из Египта благодаря праведным женщинам. И вопрос... Как бы в чем эта праведность? Да, то есть женщины всегда были праведные. Мы знаем, что в пустыне они не грешили, когда мужья грешили. Вот наша как раз вот эта наша недельная глава. Я не слышала урок Рава, но я думаю, что Рав это про это говорил, то, что Арон сказал: «Дайте золото ваших жен». И... Ой, извиняюсь, я простужена. Дайте золото ваших жен, и жены не дали золото. Жены не дали золото, мужья отдавали им свои украшения, у них не получилось взять украшения жен. И после этого в Хета Мараглим, мы его сегодня тоже упомянем, Бейзрат Ашем, женщины не были виноваты. Ой, извиняюсь. Но говорит нам Мидраш еще что-то другое. Мидраш говорит, что в Египте была еще и особая праведность женщин. В чем она выражалась? В том, что и мужчины, и женщины очень тяжело работали в Египте. Мужчины работали в поле, на стройке, женщины работали в домах у египтянок и на таких женских фабриках тоже. Да, там было понятие тоже женщины в оранжевых. Женщины в оранжевых жилетах. Авудат парах – одно из объяснений. Авудат парах – тяжелая работа, которую фараон дал еврейскому народу. То, что он дал мужчинам делать женскую работу, а женщинам делать мужскую работу. Да, и поэтому на самом деле женщины тяжело работали там тоже. И мужчин не было сил возвращаться домой к женам. То есть они возвращались домой кушать и спать, и на жен у них уже времени и сил не оставалось. Что делали женщины? Они красились, украшались, несмотря на то, что они тоже тяжело работали, они тоже были очень усталые, приходили в поле к своим мужьям и говорили им: «Ну, посмотри на меня. Видишь? Просто бы дети не рождались. Просто бы дети не рождались. Кроме этого, у нас есть список. Есть Брайта. Брайта – это Мишна, которая не вошла в Шиша Сидрей Мишна, не вошла в шесть трактатов Мишны. То есть Раби Иуда Хасид подписал всю Мишну. Но есть многие изречения мудрецов, которые туда не вошли. И они написаны или в Мидраше, или в Гмаре, они упоминаются. И вот у нас есть Брайта, которую говорит Рав Пинхас бен Яир, большой Рав Тана, что есть список 23 женщин прямых и очень праведных. Да, то есть было очень много праведных женщин, но 23 женщины... Хорошо. 23 женщины были особо праведные. И вот наш список. Сара, Ривка, Рахель, Леа, Про них мы знаем. Да, наши святые праматери, все понятно, есть доказательства тоже. Есть доказательства, то, что написано про Сару, когда она говорит Аврааму, выгони эту служанку ее сына, выгони Агара и Ишмаэля. Авраам очень против, это его ребенок, он очень, спасибо большое, он очень не хочет его выгонять. Всевышний ему говорит, слушай Сару. У Сары больше роха кодеш, да, больше святости, больше уровень святости, чем у тебя, слушайся Сару. Да, то есть, как бы понятно, Всевышний подписал, что она была как бы очень велика в праведности. Ривка. Сказано про Ривку после того, как Ицхак благословляет Яакова, что сказали Ривке, что Исав хочет убить Яакова. Теперь вопрос, как бы, кто это сказал? Да, Исав, очевидно, не ходил и не рассказывал всем вокруг, вот я хочу убить своего брата. Да, как бы он все-таки жил в доме отца Ицхака, он про это думал в сердце. И Ривка получает Роха Кодыш, да, получает тоже пророчество, или уровень ниже пророчества, и Всевышний говорит, осторожно, Исав хочет убить Яакова. Да, то же самое сказано про Рахель и Лео. Когда Яаков хочет уходить, возвращаться в Израиль, он зовет Рахель и Лео с ним советоваться и говорит Мидраш, что тоже как бы они ему, то, что они ему отвечают, это пороха кодыш, да, это тоже на каком-то уровне пророчества. Это вот наши четыре святые праматери. Да, дальше список продолжается. Юхевет. Юхевет – мама Муше. Да, мы про нее знаем. Мирьям, сестра Муше. Про Мирьям мы уже упоминали несколько раз. Напоминали на том же самом первом занятии тоже, там, где сказано, там, где мы говорили про то, что она спасла Муше, она хранила Муше, смотрела за ним, пока пришла Батия, дочка фараона, и спасла его. И теперь, как бы, откуда мы знаем, что они были такими великими? Из-за того, что, как мы говорили на нашем прошлом занятии, она вместе с мамой, да, и Мирьям, и Юхевет не послушались фараона, несмотря на то, что за это полагалась явная смертная казнь, в конце концов, Всевышний их спас, но несмотря на то, что за это полагалась явная смертная казнь, они не послушались фараона, они спасали еврейских детей. Когда фараон им сказал убивать всех мальчиков, они его не послушались и, конечно, всех мальчиков оставили в живых. Дальше. Дальше у нас есть разногласия. В одном месте написано, что это 5 дочек Цлофхада. Был такой человек, который звали Цлофхад во время выхода из Египта. И Цлофхад был казнен в пустыне. Или был казнен, умер в пустыне. Мы сейчас поговорим немножко, да, как бы это уже объяснение, что он был казнен. У него было 5 дочек. У него не было наследника мальчика, у него было 5 дочек. Уай, Мирьям, Эйза и Йофи. Мазальтов, мазальтов. Так что как раз можно посвятить Мирьям и ее дочке этот урок, потому что как раз мы имя ее дочки упоминаем. Да, есть 5... У Цлофхада было 5 дочек. Терца, Ноах, Угла, Милька и Махла. И в то время не было закона... Спасибо. В то время не было закона о том, что происходит, кто наследует отца, если у него нету сыновей. По закону Тору, как мы говорили, в Торе нету равенства. И поэтому, если отец умирает, то есть разное отношение к дочкам и к сыновьям. Дочки живут в доме отца, то есть нельзя, пока не есть незамужние дочки, нельзя продать дом и поделить имущество. Его жена, пока у него есть жена, она тоже может сказать, я хочу остаться в его доме. Я хочу остаться в том доме, в котором я жила, и обязаны сыновья устроить ей такой же уровень жизни, который у него был при жизни ее мужа, даже если у него есть несколько жен, и даже если мы говорим про не про ее сыновей, а про сыновей от другой жены, они обязаны заботиться о том, чтобы она осталась на том же уровне жизни. Теперь дочки продолжают жить в доме отца, да, опять же, нельзя продать дом, если есть незамужние дочки. Мало того, если отец оставил определенную сумму, первым делом из этой суммы берется приданое для дочек. То, что остается, делится между сыновьями. Да, то есть как бы у нас разный подход. Есть что-то, что получают сыновья, что-то, что получают дочки. И что происходит? Если нету сыновей, человек умер, у него осталось наследство. Теперь, когда мы говорим в пустыне, мы не говорим про денежное наследство, мы говорим про нахаля баарец, мы говорим про участок земли в Израиле. И, да, который потом Йошуа, когда евреи войдут в Израиль, Йошуа его раздаст. И приходят 5 дочерей Цлофхада к Моше и говорит: «Моше, мы хотим получить удел вместо нашего отца, у него нету сыновей». Это одно из тех мест, где у Моше было потеряно пророчество. Не то, что потеряно, где Моше не знал, что ответить, он спросил у Всевышнего. Всевышний ему сказал: правильно, они правильно говорят, если нету наследников мужского пола, то наследство идет к наследницам женского пола. Да, если нету, человек умирает, у него нету сыновей, наследство наследуют его дочки. И таким образом они получили удел. Теперь, все мудрецы их очень хвалят. Да, что вот какие они праведные, какие они молодцы, как они любят землю Израиля. Кто-то задал вопрос: при чем тут праведность? Надел земли, в земле Израиля это очень большие деньги. То есть или они ничего не получают, или они получают удел, да, представьте себе, удел, в который там, район Арно в Иерусалиме. Да, я хочу получить землю района Арно в Иерусалиме. Или района Рамот, неважно, да, или Байта. Да, мой отец умер, у него, ему полагалось получить землю, на которую стоит Байта, я хочу получить вместо него. И ответ очень красивый. Ответ говорит так: дочки Слофхада были с коленом Манаше. Манаше получил удел с двух сторон Иордана. И в Иордании, на восточном берегу Иордании, Иордана, и на западном берегу Иордана. Да, это был тот колено, которое было поделено пополам, половина здесь, половина там. Когда приходят дочки Цлофхада к Моше, они уже получили восточную сторону Иордана, уже отвоевали это у народов, которые там были. И они говорят Моше: мы не хотим оставаться здесь. Мы хотим получить удел в более святом месте. Мы хотим получить удел именно в святом Израиле, которое, да, западная часть Иордана, там, где мы сейчас все живем, так что находится государство Израиль, оно там более, оно более свято, чем восточная часть Иордана. И поэтому их все хвалят. Да, и мы говорили про Марагли, про разведчиков. И вот эта вот параша, которая говорит про дочек Цлофхада, она идет как раз сразу за главой, где говорится про разведчиков. И задается вопрос, почему, в чем связь? И связь такая: разведчики не захотели идти в Израиль, а дочки Цлофхада просят идти в Израиль. Теперь мы, конечно, не полагаемся на археологию для того, чтобы поверить в то, что написано в Торе. Нам это ясно и понятно. Но иногда некоторые археологические раскопки просто... так вот интересно посмотреть наглядно, да, на то, что мы уже знаем. Раскопали кучу черепков. Кучу черепков в районе Шумрона, в районе Самарии. И на этих черепках, на части черепков, это было как бы типа как письма, которые описывают хронологии, да, то есть как кабалот, как ну, как это сказать, да, когда человек дает налог, ему дают квитанцию, да, вот нашли эти квитанции, и на квитанции написано, что какой-то человек из колена Манаше, из семьи Тирца, или из семьи Ноа, да, то есть мы видим, что семьи дальше колена Манаше относились, часть из них, да, понятно, там были еще люди в колене Манаше, относились к дочкам Цлюфхада и именно на западном берегу Израиля. Второе мнение говорит, нет, это не пять дочек Цлюфхада, они, конечно, были очень праведные, но это в этот эксклюзивный список они не зашли. Да, в Мидраше на Мишлей говорится, что вместо дочек Цлюфхада там другой список, Батия, дочка фараона, Рахав, которая приняла разведчиков, которые послал Йошуа, и в конце концов сделала гиюр, вышла замуж за Йошуа, Батшева, про которую мы говорили, и говорили, и говорили, Михаль, жена Давида, и жена пророка Увадия. Да, как бы два у нас есть немножко разногласия в этом списке. Дальше идет Двора, пророчица Двора, про которую мы говорили. И, да, на самом деле, то, что Двора была большая женщина, праведная женщина, да, это ясно и понятно. Жена Маноаха, мама Шимшона, мы про нее тоже говорили, упоминали ее два раза. И в качестве жены, и в качестве матери, да, тоже. Мы видим, что она была большая женщина. Ее муж Маноах, кстати, ни в одном эксклюзивном списке не находится. Да, она была более праведная, более близкая ко Всевышнему, более умная, может быть. Тоже Хана. Хана, мама Шмуэля, про которую мы тоже говорили на нашем прошлом занятии. Авигайль, жена царя Давида. Интересно, что и Михаль, и Батшева, они в этом списке только по одному мнению. Авигайль в этом списке по обоим мнениям. Ишат Куит. Ишат Куит была одна женщина, которая уговорила Давида. Сейчас я расскажу, в чем была ситуация. В конце жизни Давида его сын Авшалом поднимает восстание. Да, перед тем, как он поднимает восстание, он убивает своего брата Амнона из-за... Ну, это была очень приятная история. В конце концов, он... защищая свою сестру, мстя за свою сестру, убивает своего брата Амнона. Брата по отцу, не брата по матери. Давид очень на него сердится и отсылает его от себя, не готов на него смотреть. Йоав, военачальник Давида, пытается уговорить Давида его простить. Но, очевидно, там на это были свои причины, не хочу сейчас в это заходить. И у него не получается. И тогда он просит у одной умной женщины помочь. Умная женщина рассказывает Давиду историю, что вот, представь себе, что была одна вдова, у которой было два сына, один умер, и сейчас хотят убить второго тоже. И в конце концов она уговаривает Давида вернуть Авшалома. Ничего хорошего из этого в конце концов не выходит, но тем не менее... Женщина, она была хорошей. Да, альмана Шель Ильяу, альмана у Ильяу, пророк Ильяу, в какой-то момент за ним гонится Изевель. Мы говорили про Изевель, когда мы говорили про разных жен. У нас была такая жена царя Ахава, которая была не еврейкой, не прошедшей гиюр, и повела Ахава за собой поклоняться идолам. И очень у нее был большой спор с пророком Ильяу, она все время пыталась его убить. И в какой-то момент, когда она пытается его убить, Илья убегает, и он некоторое время живет в доме вдовы, которая его кормит. И вот эта вдова, она тоже входит в этот список. Шунамит. Шунамит был очень похож, вообще как бы у нас было два пророка, у которых очень-очень похожая судьба. Ильяу и Элиша, есть очень много сходных моментов. Опять же, это не наша тема, поэтому не будем в это входить. Но также и пророк Элиша, который был ученик Ильяу, он тоже одно время скрывается у женщины, и она его кормит, она ему помогает и так далее. Вот. И Йошева. Женщина по имени Йошева, она менее известна. Она менее известна, но история там такая. Был царь. Царь в тот момент, в то время, когда уже государство разделилось на Иуду и Израиля, был царь, которого звали Ахазияу. Этот царь Ахазияу умирает. Когда умирает Ахазияу, его мама его была из Израиля, да, из государства Израиль, который был, то есть Иуда там было в основном праведное государство, где соблюдали Тору. Израиль в основном было грешное государство, где поклонялись идолам. И вот это вот от Элияу, родственница Ахава, она вышла замуж за царя Иудеи, у нее рождается сын Ахазияу. Когда Ахазияу правит, когда Ахазияу умирает, она, вот эта вот мамаша, убивает всех остальных возможных наследников. И у этого Ахазияу, который умер, да, есть сестра. Сестру зовут Йошева. Да, то есть она как бы Гиса, не Гиса, от Ильяу была его мама, но есть вопрос, Йошева, она дочка от Ильяу, или она дочка царя Йорама от другой женщины, но, по крайней мере, Йошева была праведная. И это Йошева, которая была тоже прямым потомком царя Давида, которая была царской сначала дочкой, потом царской сестрой, выходит замуж за главного коэна. За главного коэна. И она, да, то есть муж он главный коэн, и она спасает одного ребенка удалось спасти. Ребенка, которого звали Йоаш, он был маленький ребенок, она его находит среди погибших братьев, да, то есть как бы ее братья тоже, да, она была сестрой Ахазияу, и она его спасает, она находит его кормилицу, и она его прячет в храме. Прячет в храме был второй этаж под крышей, и там живет этот Ахазияу, его Талия его не находит. 6 лет он там прячется. И когда ему исполняется 7 лет, он выходит на престол, приходит на престол. Теперь Йошева, да, она не только спасла своего брата, да, то есть как бы большое дело спасти брата, понятно, да, но кроме этого она спасла, в принципе, семя царя Давида. Да, то есть вот этот Йоаш был последним наследником царя Давида. Больше не было всех остальных. То есть как бы у нас как бы царство идет, да, за сын за отцом, сын за отцом, сын за отцом. То есть как бы если у Давида были дети от других жен, не дети Шломо, то это как бы не помогает. Да? Нам нужна династия. Нам нужна прямая династия. И вот эта вот прямая династия продолжается благодаря тому, что Йошева спасает Йоаша. Да, и понятно, что это очень большое дело, спасение царя Давида, говорит Мидраш Куэлет, что Тувима Шнайм, говорят, да, Тувима Шнайм и Нейхар, лучше двое, чем один. Это Йоада и Йошева, Йошева, про которую мы говорили, и ее муж, главный коэн Йоада. Да, и мы идем дальше по нашему списку. Мы идем дальше по нашему списку. После Йошева у нас идет Хульда. Теперь Хульда на иврите – это крыса. Но, несмотря на то, что на иврите Хульда – это крыса, есть женщина, которую зовут Хульда. Хульда была пророчицей. Пророчицей в то время, когда были еще пророки, параллельные ей. И что происходит с Хульда? В то время, когда она пророчествует, правит царь Йошияу. Царь Йошияу, он, его прадедушка был очень большим праведником, царь Хизкияу. Его дедушка был очень большим грешником, Менаше, который в конце жизни сделал тшуву. И его отец был тоже очень большим грешником, которого звали Амон. Его отец Амон сжигает книги Торы. То есть он работал, поклонялся идолам на таком уровне и оставил Тору на таком уровне, что он уничтожает свитки Торы, где он их не находит. И в этом доме, в этом всем растет Йошияу. И Йошияу каким-то образом делает шву. Каким-то образом он начинает возвращение из себя, и еврейского народа пытается вернуть их к тшуве. И, ко всему прочему, он отправляет людей отремонтировать храм. Да, храм – очень святое место, но даже в очень святых местах иногда нужен ремонт. И когда его посланцы идут в храм ремонтировать, они там находят книгу Торы. Они там находят книгу Торы, про которую не знали до этого, что там находится книга Торы. Не факт, что это была единственная книга Торы, которая сохранилась в еврейском народе. То есть, как бы очевидно, там он не все нашел. То есть, там были люди праведные, конечно, что-то было спрятано. Но это та книга Торы, которую находит царь Йошияу, как бы его посланцы, царь Йошияу. И говорит Мидраш, что эта книга Торы была открыта на главе Китаво, там, где находятся большие проклятия, которые будут которые сбудутся в случае, если евреи отойдут от Торы. Йошияу видит, что там написано, ему становится плохо. Он рвет одежды, он очень-очень тяжело на это реагирует и говорит: нам нужен пророк. Нам нужен пророк для того, чтобы объяснил нам точно, что тут находится, что тут написано, что будет. Да, то есть мы нашли книгу Тору, понимаем, что будет что-то ужасное. Нам нужен пророк. Теперь в то время есть главный пророк. Главный пророк – это пророк Иеремияу. Известный человек, да, известный пророк, который, мы говорили, были праведные люди в то время. Это пророк, как говорится, Навиа Хурбан. Это тот пророк, который пророчествует перед разрушением храма. И много его пророчеств находятся вошли во Второт, который, да, в главы пророков, которые мы читаем каждый шаббат в недельной главе. У него есть несколько таких хороших пророчеств, приятных, но в основном его пророчество – это пророчество о разрушении храма. И были еще пророки в это время. Йошияу говорит: нет, Иеремияу я тебе не хочу. Я его знаю. Я знаю, что он все время говорит. Будет разрушение храма, будет разрушение храма, будет разрушение храма, не хочу идти к нему. Найдите, пожалуйста, пророка, который может нам объяснить получше, что там написано. Да, мы знаем, например, что как бы, если человеку что-то снится, большинство снов – это просто так. Но есть, что говорится, вещи и сны. И сбудется сон не таким образом, как он приснился, а таким образом, как он был расшифрован. К примеру, когда Юсефу снится сон, в котором его братья ему кланяются, братья ему расшифровывают этот сон, братья ему говорят: ты что, будешь нашим царем? А, хорошо, да, они расшифровали его сон, что он будет их царем. Теперь такая же идея пророчества. То есть пророчество зависит также от человека, который его говорит. То есть понятно, что Всевышний ему говорит, что говорить, но иногда оно может быть также немножко зависит от характера пророка тоже. И сидят его советники и говорят: знаешь что, Йошияу, мы знаем, кому упадем. Есть женщина, пророчица. И женщина, она обычно более мягкая. Давай мы лучше пойдем к женщине, она нам, может быть, расшифрует это пророчество помягче. Не сбылись их надежды, они идут к Хульда, да, к пророчице Хульда, и их надежды не сбываются, она им говорит: ребята, нагрешили, тут очень серьезно нагрешили и продолжают грешить, храм будет разрушен. Храм будет разрушен, это уже практически невозможно изменить, это вопрос, да, потому что на самом деле плохое пророчество можно изменить. То есть она им сказала, что это невозможно изменить для того, чтобы, хочу сказать, запугать, да, но для того, чтобы они к этому отнеслись более серьезно. И Нона говорит: разрушение храма будет не во время Йошияу. Йошияу, вот этот вот царь, который их послал, из-за того, что он праведный, он будет похоронен спокойно, хорошо, в то время, когда евреи сидят на своей земле, и когда положение в Израиле очень хорошее. Да, это пророчество Хульда. Теперь у нас есть могила Хульда. Не знаю точно, где она находится, но есть одно место, которое говорят, что это могила Хульда. У нас есть, мы сегодня немножко, чуть-чуть археологи, есть Шаарей Хульда. Когда был храм, то храм, он находился наверху, да, то есть мы знаем, что как бы есть Котель, да, а наверху храмовая гора. Теперь как бы Котель, он не находится в самом низу, он как бы был еще ниже. И евреи приходили, теперь если мы посмотрим как бы с Котеля на город Давида, там где сирийская деревня Сильван, то мы видим, что это вообще внизу. Теперь Сильван, да, второе название Силуан – это Ир Давид. Город Давида там был на самом деле первое поселение еврейское в Иерусалиме. Там жили первые евреи в Иерусалиме. И поэтому вот называется город Давида, потому что Давид захватывает Иерусалим, и там селятся евреи. Дворец Давида также, очевидно, там находился. И после этого, уже во время второго храма, когда Иерусалим разрастается, там находится довольно-таки бедный район, более богатый район находится в районе еврейского квартала сейчас. И когда поднимаются оттуда к Котелю, то проходят через Шаары Хульда, ворота Хульда. Сейчас они находятся, есть рядом с Котелем Мерказ Дэвидсон. Ну, как бы сейчас его немножко реформисты прибрали к своим рукам, но, в принципе, там потрясающий археологический парк. И там вот есть, то есть они запечатаны, но они существуют, ворота, которые называются ворота Хульда. Да, теперь как бы для того, чтобы удостоиться, чтобы твое имя запечатлелось в храме, нужно быть очень большим человеком. Да, то есть у нас есть ворота Хульда. У нас есть ворота Никанора. Никанор, опять же, это не наша тема, поэтому не буду в это входить. Но там тоже был человек, с которым произошло определенное чудо. У нас есть ворота храма, которые идут на восток, которые называются ворота Шушан. Да, мы сейчас в месяце Адар находимся. Вот эти вот ворота Шушан, они как раз находятся, как мы сказали, на восток, в сторону Персии, где был город Шушан. Да, это Хульда Невия. Следующее в нашем эксклюзивном списке – это Номи. Да, Номи, жена Авимелеха, свекровь Рут. Да, то есть как бы вся история Могилят Рут, свитка Рут, которую мы читаем в праздник Шивот, там фигурирует Номи, тоже в этом списке 23 праведниц. Ишах от Меншеб Невиим, одна из жен пророков, тоже там есть история с пророком Илиша, и Эстер Малька, царица Эстер. Царица Эстер, она тоже в списке, она тоже в списке этих больших праведниц. Теперь говорит Мидраш дальше, что в этом списке есть пророчицы. Да, какие пророчицы? Сара, Ривка, Рахель, Леа, Мирьям, Двора, Хана. Про всех этих женщин мы говорили, да, мы говорили, Авигаль и Хульда. Да, восемь пророчиц, девять пророчиц. Есть нашим хасидот, гиурот, кшерот, минагуим. Да, с одной стороны, есть пророчицы, да, то есть, понятно, самая элита еврейского народа. С другой стороны, женщины, которые пришли из других народов и прошли гиюр, и они тоже вошли в этот список. И сейчас у нас будет перечень этих женщин, которые прошли гиюр, тоже вошли в исключительный список 23 особых праведниц. Кто это? Уснат. Уснат, жена Юсефа. Да, по одному мнению, которое мы упоминали, Уснат была дочкой Дины. Если она дочка Дины, то она никакой гиюр не совершала, она правнучка Яакова, отцом ее был Шхем, но мы знаем, что еврейство по матери. Есть мнение, которое говорит, что нет, что она никакая не дочка Дины, она на самом деле пришла гиюр. И Юсеф женился на женщине, прошедшей гиюр. Вторая великая женщина, которая прошла гиюр, это Цепора. Да, Цепора. Жена Муше. Жена Муше, мы знаем, что она была дочкой Итро. Она не была еврейкой изначально, она прошла гиюр, присоединилась к еврейскому народу. Шифра и Пуа. Шифра и Пуа – это Шифра и Пуа – это акушерки. Опять же, по самому распространенному мнению, это были Юхевет и Мирьям, поэтому на самом деле интересно, почему они в этом списке. К сожалению, я на это не обратила внимания раньше, на этот вопрос, поэтому не спрашивайте меня, я не знаю, как они могут находиться в списке принявших гиюр. Дочка фараона. Да, мы знаем, что она была не еврейкой, дочкой фараона, спасла Муше. В конце концов, она приняла гиюр и вышла вместе с евреями из Египта. Рахав, женщина, которая приняла разведчиков в Ерехо. В конце концов, прошла гиюр и вышла замуж за Иошуа. Рут. Рут, мы знаем, кто она такая, да, только что мы говорили про Наоми. Рут, которая в конце концов выходит замуж за Боаза, и из нее происходит царь Давид и Яэль. Яэль мы, по-моему, упоминали, когда Двора побеждает в войне против Сисра. Сисра, военный начальник Нанеца, сбегает, и он бежит в шатер своего друга. Кто был его, ну, как бы не совсем друга, но, скажем так, союзника. Был человек, которого звали Хевара Кини. Хевара Кини, он был из потомков Итро. Его жена Яэль тоже или сама прошла гиюр, или была из потомков людей, которые прошли гиюр, сыновья Итро. То есть вся семья Итро прошли гиюр, но кроме Цепоры, которая вышла замуж за Муше, или Шевы, которая вышла замуж за Элазара, сына Аарона. То есть, как бы, дочки, да, влились в еврейский народ, а сыновья Итро, которые прошли гиюр в основном на более позднем этапе, они жили обособленно и, как бы, женились между собой. Была семья, все знали, что вот это вот семья потомков Итро. Они были праведные евреи, соблюдали Тору, но жили обособленно. И они держали нейтралитет. Теперь, да, мы сегодня, да, ну, это не совсем археология, но друзы, которые живут в Израиле, говорят, что они потомки Итро. Непонятно, как это может быть, потому что потом Кетру прошли Гию, поэтому мы не верим в друзскую традицию, но так они говорят. И Итро, он один из них, из их святых. Да, то есть как бы есть у них праздник, Неви Швайб. Они говорят, что это вот Итро, который похоронен в Галилее. И они приходят на его молитву и так далее. Да, теперь как бы, что интересно, что друзы, они тоже держат нейтралитет. Да, то есть как бы друзы, которые в Израиле, они в Израиле с Израилем, и они в израильской армии. Друзы, которые живут в Сирии, они будут верны Сирии и будут воевать с Израилем, ну, как бы, чтобы не надо было, да. Но как бы они очень такие лояльные. Да, и вот эта вот семья Кейни, она тоже была лояльной, и поэтому как бы они были друзья всем. Да, всем, со всеми дружили, со всеми сотрудничали. Сестра бежит к Хевар Кейни, его встречает Яэль. Яэль понимает, что тут происходит, она его усыпляет. Да, мы, это не совсем наша тема, поэтому не хочу углубляться в то, что там произошло. И она его усыпляет и убивает. Когда за ним гонится Барак, военно-начальник двора, она ему показывает его, вот смотри, вот тот человек, которого ты ищешь, он тут. И мы видим, что Яэль, она тоже в этом эксклюзивном списке. И мы видим, да, с одной стороны, что у нас, да, в одном и том же списке у нас, как говорится, и элиты еврейского народа, и те, которые пришли в еврейский народ совершенно недавно, да, Герим. Потому что сказано, что у евреев нету, то есть как бы нельзя совсем сказать, что нету элиты. Но говорит Мишна, к примеру, что Тальмид Хахам Мамзер Адиф Микоэн Амаарец. Да, то есть, если есть большой мудрец, который незаконнорожденный, не открываю сейчас тему незаконнорожденных, совершенно не наша тема, это можно открыть и не закрыть. Наше занятие уже подходит к концу, поэтому я не хочу про это говорить подробно. Но если он праведный, то он считается важнее, чем главный коэн. Если главный коэн, он неуч. У нас были такие ситуации, где главные коэны были недостойные. Да, в еврейском народе нету равенства в исполнении обязанностей. Да, есть мицвот для мужчин, есть мицвот для женщин. Есть мицвот для куаним, но в еврейском народе изначально, да, теперь мы говорим как бы про 3000 лет, то есть вообще равенство это идея, которая пришла к неевреям где-то в районе 17 века, 16 века, да, Ренессанс, как бы новая эпоха, Джон Лок, англичанин, который говорил про то, что мы все равны и так далее, французская революция, американская революция, да, 200 лет назад. В еврейском народе изначально сказано, что все равны не по своим функциям, не по мицвот, которые они могут делать, или по тому, что они выполняют, но все они равны в их отношению к Всевышнему. И они равны в том, как Всевышний их воспринимает, и в том, какая у них, то есть как бы все евреи могут дойти до одного и того же уровня праведности. Неважно, где и кем ты родился, неважно, в какой семье ты вырос, ты можешь дойти до огромного уровня праведности. Да, и у нас были Гдулей Исраэль, были очень большие раввины, которые или сами сделали тшуву, или их отцы сделали тшуву. Да, у нас есть очень большие раввины, которые приехали в Израиль из-за границы, и не мелехалес, то, что говорится, да, как бы не обязательно выросли здесь, в Израиле и так далее, в важных семьях, потому что это не важно. И я хочу закончить тем, что я начала. Говорят наши мудрецы, что как еврейский народ был спасен из Египта благодаря праведным женщинам, так же последнее спасение, избавление во время прихода Машиаха будет благодаря праведным женщинам. Праведные женщины в эпоху перед Машиахом – это мы. Да, это мы. И на нас лежит очень большая функция. Несколько лет назад, по-моему, это было вот сразу перед короной, было сразу перед, по-моему, в Иерусалиме есть такой стадион «Арена». Да, это как бы самый большой стадион в Иерусалиме, и там очень часто устраивают всякие разные собрания. И было там одно сборище для женщин. Был вечер женщин для того, ну, тема была интернет, смартфоны и так далее, да. Это менее важно. В чем важно? Там была запись Рава Эдельштейна из Бнебрака. Была запись еще больших рабаним, которые говорили: женщины, почему мы устраиваем этот огромный сбор для женщин, для мам, а не для мужчин? Потому что мы, женщины, ответственны за воспитание следующего поколения. Мы, женщины, которые можем, из-за того, что у нас душа наша более тянется к праведности, чем мужчины. Есть очень большие праведники мужчины тоже, ничего не говорю. Да, но на нас лежит ответственность. И мы те праведные женщины, которые можем привести к приходу Машиаха, так же, как наши праматери давным-давно привели к выходу из Египта. Я приведу один маленький пример праведности женщин. Я, поскольку я не знаю, к сожалению, кто меня слушает, я не знаю, сколько женщин тут было, когда была история с париками. То есть это могут помнить только женщины типа моего возраста, может быть, немножко младше, постарше и так далее. В какой-то момент появилось опасение, что парики, в которые ходят женщины, там, да, если они поступают из Индии, может быть, эти волосы, из которых делают парики, женщины в Индии приносят в храмы их богам, и там происходят идолопоклоннические обряды, и после этого эти храмы, ну да, как бы храмам деньги тоже нужны, правильно? Они продают их в Израиль на парики. И поэтому у этих париков может быть проблема с идолопоклонством. Был огромный шум по этому поводу. Раввины сказали снять парики. Несколько месяцев все женщины харадимные перешли на косынки. Потом все это выяснилось. Кто-то сказал, что вообще ничего этого не было. Кто-то сказал, что это было, но сейчас как бы у нас есть кашрут на парики и так далее. Но все женщины перешли на косынки. Я с тех пор в косынке, да, но было одно время, когда я ходила в парике, но это не важно. Да, женщины, которые мусор не выносили без парика, перешли на косынки. Почему? Потому что мудрецы сказали, может быть, их парики не кошерные. Когда через несколько лет появились некошерные пелефоны. Теперь пелефоны – это, ну, как бы женская проблема тоже. Но это, я не хочу, не знаю, проблема, не проблема, но мудрецы сказали, опять же, я это привожу совершенно как пример. Потому что многим это нужно, и многим это разрешено, это держат для того, чтобы общаться с близкими, это держат для работы и так далее. Я не говорю хасвашером псакараха. Но когда мудрецы сказали, давным-давно, когда еще не было даже смартфонов, да, была Nokia с фотоаппаратом, по-моему, там был фотоаппарат, она была цветная, там были сообщения и так далее, сказали перейти на кошерные телефоны. И мужчинам было очень тяжело отказаться от телефона. Теперь если я сравниваю, что такое парик для женщины, что такое телефон, опять же, где был еще до смартфонов. Да, для мужчины мы видим, что когда женщинам сказали нельзя, это было сразу, когда сказали нельзя, нашему слабому полу, да, это не совсем прошло. Женщины праведные. Женщины всегда были праведные. И мы, праведные женщины, без раташа, нашими праведными поступками приведем Машеха. Дай Бог, чтобы это было скоро. Вопросы?
Амен. Спасибо вам огромное. Ваня Гитит, потрясающе вдохновили вы последними
Спасибо.
словами, что, потому что мне закрылось сомнение. Ну вот, например, я точно неправедная женщина.
Ой.
Есть у нас потенциал, скажем так. У нас есть потенциал. Главное его пробудить. Вот вам здесь много благословений и благодарностей. Дорогие женщины,
Спасибо.
если есть у вас вопросы, пожалуйста, сегодня у нас завершающий урок. Используйте эту возможность. Я задам пока вопрос, пока женщины думают. У нас
Пожалуйста.
есть гимн, который мы слышим каждый вечер с наступлением Шаббата, Эшет Хайль, и там 22 строки. Слышала, что в каждой строке зашифрована вкратце история о каждой из женщин, о которых мы сегодня говорили. Есть такое?
Вполне может быть. 22 строки там, 23 дочери, 23 женщины у нас. Одной строки нам не хватает, но как бы с этим можно, наверное, разобраться. Как бы в иудаизме не бывает случайностей. Так что вполне может быть, есть очень много объяснений, о ком говорит Эшет Хайль. Да, одно из объяснений, что это про Сару, второе объяснение, что это про Батшеву, мать Шломо, третье объяснение, что это про любую вообще святую женщину. Если Виленский Гаон говорит, что это вообще про Тору, да, что как бы женщин, к женщинам это отношение практически не имеет, это про Тору. Вполне может быть, я не знаю, что именно про кого, но вполне может быть, как бы логично. У нас есть столько объяснений про Эшет Хайль, что это вполне возможно, что одно из этих объяснений, что на самом деле каждая строка говорит про другую, праведную женщину.